тоже всех сердечно приветствую, братья и сестры. Зовут меня брат Андрей. Живу я в городе Отрадный Самарской области. На одном из совещаний в молодежном отделе брат с одного объединения делился вот таким опытом. Они время от времени проводят небольшие молодежные общения, региональные, в каком-то районе. Там соберут молодежь из отдаленного поселка, в отдаленном городке, соберут окружающую молодежь, верующих и неверующих, сколько смогут собрать. И вот они проводили молодежное общение на такую тему. Задавали друзьям вопрос. Ну, соберутся там, может быть, 50 человек молодежи. И попроще задавать и вопросы можно. И задали вопрос. Верующим задали вопрос. Почему я в церкви? А неверующим, почему я еще не член церкви? Почему я еще не в церкви? И друзья отвечали. Друзья дорогие, если вам задать вопрос, почему я в церкви? Почему я выбрал церковь нашего братства? Почему и таких почему можно было бы сегодня задать очень много? Почему я стараюсь не грешить? Почему я живу по-другому, чем другие? Почему я одеваюсь по-другому? Почему я то и другое не делаю? Почему? На окраине села стоит небольшая группка, очень своеобразная группка людей. Старичок со старушкой, старик оперся на свою палочку. Рядом женщина молодая, несколько детишек рядышком. И еще в этой группе выделяется своей одеждой священник, православный с большим крестом. И все смотрят на дорогу, чего-то ожидая. Из-за поворота показывается тоже необычная группа. Стражники ведут каторжанина одного. Одного заключенного ведут, закованный в цепи. И вот приближаются к этой группке. Священник показывает знаком креста, чтобы остановились. И обращается к этому каторжанину. «Сын мой, зачем ты изменил нашу веру православную? Ты готов вот прямо сейчас отречься от этой своей ереси и вернуться в лоно родной церкви? Ты будешь сразу здесь на месте освобожден». Потом подошли старичок и старушка и говорят: «Сыночек наш, ну зачем ты пошел к этим штундистам? Ну зачем ты изменил нашу веру? Как мы, старички, сможем жить без тебя дальше? Вернись, сын, откажись от этой ереси». А потом подошла эта молодая женщина: «Муж мой, как мы без тебя, как я буду растить этих деточек? Ну скажи хоть несколько слов, что ты отрекаешься от этой своей новой веры и вернешься в лоно православия». Не так просто сказать, почему? Почему я пошел этим путем? Нет. Я этого сделать не могу. Я не могу отречься от своей веры. Не могу. Проклятая штунда! Стражники, ведите его дальше, чтобы наши глаза больше тебя не видели. Почему? Что его побуждает? Что вообще заставляет его? Да что он своих деток не любит, свою жену не любит, не любит своих родителей престарелых? И на многие почему? Я постараюсь, братья и сестры, вместе с вами из рассуждений вывести, почему? Почему я избираю церковь? Почему я избираю такую жизнь? Почему жить свято лучше, чем грешить? Давайте, у кого есть Библия, откроем книгу Откровения. И на основании двух глав выборочно, мы проследим вот одну очень важную, серьезную мысль. Книга Откровения, 4 глава. Начинается она такими словами. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Вторая, третья главы Откровения – это слово к церкви, что Дух говорит церквам, имеющий ухо да слышит. И вот заканчивается обращение Бога к церкви своей, и теперь Иоанн, провидец, слышит голос. Дверь открыта на небе, и слышит голос: «Взойди сюда». Друзья дорогие, во все времена люди были заняты этими мыслями. Есть Царство Небесное, есть здесь земное царство. Земля наша, земная жизнь. Какая наша земная жизнь? Со своими переживаниями, со своими радостями. Для кого-то это радостно, кто-то устал от жизни, кто-то мучается всю жизнь, кто-то страдает, кто-то на инвалидной коляске, кто-то переживает, у кого-то борьба и искушение. А там какая-то неведомая жизнь небесная, небо. Вот бы заглянуть хотя бы одним глазком туда. Какая она? Я знаю, молодежь, и вы, наверное, любите петь о небе. Но знаете, я вам скажу, почему вы любите петь о небе. Сказать вам? Я думаю так, если искренне сказать. Не потому, что очень туда хочется, а просто песни о небе, они обычно красивые, мелодичные, прекрасные, прекрасные. Есть такое стихотворение: «Хочется ли в небо?» Очень хочется. Но действительно ли сердечно, можно так сказать, очень хочется туда? Обычно хочется здесь пожить, хочется здесь насладиться жизнью. И тоже нормально, друзья, тоже нормально. Но вот Иоанн имеет возможность заглянуть, в небо заглянуть. Дверь открыта. И не только там в щелочку какую-то заглянуть. Дверь открыта, и он может посмотреть, а что же там в небе. И первое, что он видит, друзья, давайте посмотрим, что же он видит дальше. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Это как бы центральное, то, что первое бросилось ему в глаза. На что он первое обратил внимание? Престол на небе и сидящий. Видимо, со всех мест огромнейшего небесного пространства этот престол занимает центральное место и виден отовсюду. прекрасное видение этого сидящего на престоле. Но дальше, друзья, что-то необычное. И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Вы можете представить себе, вот престол, понятно, да, царь сидит на престоле, но вокруг него еще 24 престола. А на этих престолах кто сидит, друзья? Да тоже цари же сидят на престолах, да? Цари. Оказывается, это центральный престол, а вокруг еще 24 престола и еще 24 царя. Вообще на земле обычно такого не бывает, да? Не бывает. Царь обычно своих соперников всех убирает с пути. Он один хочет сидеть на престоле. А великий наш Господь разделяет свое царство еще с кем-то. 24 старца. Еще дальше. И посреди престола, и вокруг престола. Вообще что-то непонятное, да? Посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. О ком здесь идет речь, друзья? Давайте мы прочитаем дальше. 5 глава. И когда он взял, я с 8 стиха, и когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». О ком идет речь, друзья? Речь идет о спасенных. Из всякого колена, из всякого народа. Почему 24 старца? Ну, друзья, я скажу, я буду говорить свои понимания. Не обязательно, что это исключительное толкование, откровение. Друзья дорогие, это церковь из ветхозаветних праведников и Новый Завет. 12 патриархов колен Израилевых и 12 апостолов, 24 старца, все искупленные всех веков, и они на престолах, на престолах. Дорогая молодежь, и я верю, что и для вас место на этих престолах. Он соделал нас царями и священниками Богу. Животные с разными лицами. Я так понимаю, друзья, что это разные грани сущности Церкви Божией. Церкви Божией. Вот как сам Христос, его личность, она очень многогранна. «Я есть лоза, а вы ветви, я есть пастырь добрый, я есть свет жизни» и так далее. И каждое из этих выражений раскрывает как бы одну грань личности Христа. Так и здесь Церковь Божия с разных сторон освещает как бы вот эти животные, качества этих животных. Первое животное было подобно льву. Друзья, это лицо церкви победительницы. Это вот та, которая выходит из пустыни, грозна, как полки со знаменами, как лев, который силен победить. О Христе в 5 главе написано, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил. Он победитель и церковь побеждающая. Дорогая молодежь, как это важно нам в наше время, вам, молодым, быть побеждающими, как лев, как лев. Мне так понравилась одна беседа с одной сестрой, не в нашем объединении, далеко отсюда это было. Я послушал ее свидетельство, и я подумал, у меня внутри такое почтение к ней. Так возросло такое доброе мнение о ней. Я думаю, это Иосиф наших времен. В неверующей семье выросла. На работе постоянно юноша там один пристает. Даже в церкви к ней относились так как-то с недопониманием. Почему она так строго держит себя? Почему она? Друзья, герой нашего времени, герой. Подвигом добрым я подвязался, говорит апостол Павел. Дорогая молодежь, сегодня тоже время вот этому подвигу. Сказать сегодня решительно «нет греху», как лев, победитель. Сказать «нет, я этого не сделаю, я на это не пойду». Как тот каторжанин «нет, не отрекусь». Второе лицо, подобно, второе животное подобно тельцу. Братья и сестры, телец – это и рабочая сила, это и жертвенное животное. Друзья дорогие, сегодня это лицо церкви. Церковь немыслима, церковь Божия немыслима без труда, без служения, без благовестия, без жертвенного служения. Телец. Следующее – как человек – человек. Церковь Божия имеет и человеческое лицо. Братья и сестры, вот мы все мы такие разные. Кто-то покрасивее, кто-то, может быть, не такой стройненький, кто-то больше волос имеет, кто-то меньше, кто-то еще, кто-то горячее, кто-то медлительнее, кто-то... Но это человеческое лицо. Братья и сестры, вот из таких разных Бог созидает церковь свою. Из таких разных. И поэтому не смущайтесь и не думайте, что я не такой, как другие. Я в церкви, ну что я могу делать в церкви? Вот человеческое лицо, вот такие разные мы все. Но мы все составляем одну церковь. И дальше и орлу летящему. Ну, про орла мы уже слышали немножко, про курицу, да? Залетел петух на плетень, машет руками, кричит, думает, герой какой, вот на какую высоту поднялся. А потом снова вниз и там копается в этом навозе, там что-то ищет. Друзья, церковь Божия, как орел, призвана подняться выше этого земного, выше, повыше, туда, к небу поближе. Апостол Павел пишет, наше же жительство на небесах. А в другом переводе оно звучит примерно так. Наше же хождение на небесах. Мы ходим по земле, а на деле мое хождение, я уже живу небом. Я небесным живу, небесным. Друзья дорогие, видит Иоанн, вот это он, дверь открыта на небе, и вот он видит вот эту группу, да, эти престолы, этих животных, разные грани прославленной Церкви Божией. Но потом видит он еще другие группы людей в этом небесном пространстве. 5 глава, 11 стих. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Ну, тысячи знакомо число. А тьма, тьмы тем, сколько это будет, друзья? Это какое число? Тьмы тем, то есть 10 тысяч раз 10 тысяч. Тьма – это 10 тысяч. Сколько это будет, друзья? 10 тысяч раз 10 тысяч. 100 миллионов, 100 миллионов, и 100 миллионов, и тысячи тысяч ангелов. Друзья, нам бы одного ангела увидеть, да? Одного ангела. Не знаю, в рождественскую ночь сколько их там было, небесный хор. А это миллионы ангелов. Миллионы ангелов. А потом еще дальше написано: «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал, я говорила». А вот что теперь слышит Иоанн? Видит он, значит, вот этих 12 старцев, 4 животных, тьмы тем ангелов и вообще всякое создание, находящееся на небе и на земле. И что он слышит? Он слышит разговор, говорящий. Он слышит и поют новую песнь. Пение слышит. Он слышит, как ангелы говорили громким голосом. Мне трудно понять, если бы миллион ангелов громким голосом вдруг начали говорить. Друзья, и какая тема была у них у всех? Одна тема, одна тема. О чем они говорили и что было у них на устах. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу». Дальше: «Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати». «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство». И премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Достоин, одна тема у них была, достоин Агнец закланный. Друзья дорогие, вот что значит достоин? Значит заслуживающий, значит соответствующий. Ну вот это достойная невеста, она соответствует своему жениху. Или это достойный начальник на работе, он соответствует своему положению. Или он заслужил. Я не знаю, по каким критериям ориентировался Яков. Вы помните, как он встретился со своей невестой? Родственница была, но встретился с ней. Встреча была довольно бурной, эмоциональной. Он ее поцеловал, он ее... Вот такая встреча была. И он заявил Лавану: 7 лет я готов за нее служить тебе». Чем она заслужила? 7 лет. Это же непростой труд. Кажется, пасти овечек, ну, выгнал, и сиди, и пусть они там гуляют или что. Он сам говорит, он страдал от жары летом, от холода зимой, от диких зверей и так далее. Это был изнуряющий труд. 7 лет я готов служить. Чем заслужила Рахиль, что 7 лет? Но в глазах Иакова она была достойна этого. Она достойна. 7 лет я отработаю за нее. Друзья дорогие, чем достоин или чем заслужил наш Господь это свое достоинство? Давайте мы здесь обратим внимание, посмотрим тоже по тексту. 4 глава, 11 стих. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Дорогая молодежь, действительно, уже по одному этому Он достоин. Он сотворил нас. Давид восклицает в свое время, посмотрел, видимо, на себя и говорит: «Дивно я устроен, и душа моя вполне сознает это». Я дивно устроен. Как вообще Бог меня так, таким удивительным создал, придумал, глаза мне сотворил, уши, руки, ноги. Я имею удивительнейший организм. Я имею способность думать. Я имею способность любить. Я имею способность размышлять. Я сколько много способностей. Он достоин. Достоин. Еще один момент здесь. «И все по твоей воле существует и сотворено». Друзья дорогие, это удивительнейший Творец. И не только Творец, но есть такое имя у Господа – Вседержитель. То есть Он все держит в своей руке. Друзья дорогие, я как-то за прошедший год, если сделать анализ, я много был занят мыслями, знаете, какими? О совершенствах нашего Господа. Вот написано, как Отец ваш совершен. Бог наш совершеннейший во всем. И совершеннейший в знании, совершеннейший в разумении, в мудрости, в премудрости. Вот по статистике сегодня на земном шаре 7,6, по-моему, или 7,7 уже миллиард человек. Большая цифра, да? Множество. А сколько волос у нас на голове, друзья? А попробуйте помножить число волос на число людей на земле. А Бог говорит: и волосы ваши все сочтены. Можем мы, это просто трудно даже вместить в наш разум, да? Вот насколько наш Господь совершен в знании. Он знает обо мне все абсолютно. Все, о чем я думаю, о чем мечтаю. И мое прошлое, и мое настоящее, и мое будущее, все знает Господь. И Он достоин, достойный, соответствующий. Но, друзья дорогие, еще больше достоинства, Ему как бы еще больше заслуживает Он вот этой чести именно тем, что, как мы дальше читаем: «Ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу». Этот великий Бог, который все держит в своей руке, на празднике Рождества в этом году один брат так выразился, говорит: насколько Богу надо было смирить себя, чтобы вот этому великому Богу дать себя запеленать в пелены, запеленать. Вот этот безграничный, в эту ограниченность, его завернули, его сковали вот этими пеленками, и вот он лежит. Кажется беспомощным. Он же великий Бог. Он же все может. В какую ограниченность он вошел? В какую ограниченность? Друзья, чтобы нам небо открылось, Он наклонил небеса и сошел. Он великий, сошел в нашу ограниченность, принял наш вот воплощение. Это тайна Его воплощения. Это величайшее дело, что Он сделал. Мы больше склонны подчеркивать Его голгофскую смерть за нас. И действительно, друзья, это великое дело. Но даже просто то, что Он сошел, что Он вошел в нашу плоть, это уже чудо из чудес. Это заслуга. Это Бог. Он достоин. «Ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени. И еще одно, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». Дорогая молодежь, это же заслуги Божьи, что Он меня. Да кто я такой? Да немощный, да слабенький, да угловатенький, да капризненький, да еще какой, да всякий, да такой немощный. А я, Он соделал меня царем. Это же удивительно, друзья, удивительно. Он достоин, достоин. О достоинствах Божьих можно говорить до бесконечности, друзья. Но я хотел как раз подчеркнуть вот эту самую главную мысль. Молодежь, что сегодня должно служить нашим стимулом, нашим побудительным мотивом жить свято, себя ограничивать, от чего-то отказываться? Был я в одной молодежи, беседовал, в одной церкви. Молодежь осталась после собрания, и мы беседовали с молодежью. Но я посмотрел так на молодежь, прискорбно как-то стало, ну, внешний вид слабенький, прослабленный, ну не так должно одеваться христианам. Я говорю молодежи, молодежь, вы, наверное, уже устали от нравоучений братьев, одень юбку подлиннее, там приведи себя в порядок, этого не делай, то не делай. Молодежь, а вы можете ради Христа одеться по-другому, чтобы угодить Ему, отказаться от какого-то греха? Ради Него, если тот каторжанин, ради Христа, он так и выразился, я Господа полюбил, Он за меня страдал, Он мою душу искупил. И как я могу от Него отказаться? Нет, нет. И повели его дальше. А что это значило для него? Здесь остается семья, которую он любит. А впереди будущность ужасна. Но ради Христа, Он достоин, Он достоин. Пришла царица Цавская посетить Соломона. Достойнейший царь, достойнейший. И она вне себя от восторга, потому что посмотрела даже на внешний вид слуг, на их жилище, на порядок какой был. И она вне себя от восторга. Достойный царь, достойный. У него и достойные слуги, и достойное поведение слуг. У него все достойно. Его мудрости и его силы, его могущества. Друзья дорогие, а у нас же совершенно другой царь. Царь царей. Достоин он. Достоин. Чего он достоин, друзья? Это, может быть, тема будет моей следующей проповеди, если Бог даст, завтра мы коснемся этого. Но сегодня я хотел бы именно, чтобы нас подвести к этой мысли. Если мы полюбили Господа всем сердцем, увлеклись им, Он достоин, друзья. И почему я в церкви? Да потому что у церкви есть достойный глава. Да потому что у церкви есть достойный жених. Почему я так поступаю, так одеваюсь? Да потому что он достоин, чтобы я выглядела как личит святым или как личит святому. Почему я так поступаю? Да потому что он достоин, чтобы я так поступал. Он достоин того, чтобы ему время посвятить. Друзья дорогие, как сегодня беда большая, что где-то в соцсетях, вот в этой информации можно провести часами. Разве она достойна, это общение, того, что я столько времени посвящаю ему? А наш Господь, а ему кажется крохи. Ну, быстро открыл Библию, прочитал несколько стихов, я же должен читать, я же член церкви. Или быстро помолился за 5 минут, кажется, я свой долг. Кажется, я свой долг там выполнил. Да нет, друзья, он же достоин, чтобы мы ему время посвятили, чтобы мы ему добрые слова сказали. Молодежь, вы часто говорите Христу? Говорите часто Иисус, я тебя так люблю. Ты мне так дорог. Вы говорите иногда хоть иногда такие слова Господу? Неужели он не достоин того, чтобы сказать ему такие слова? Неужели он не достоин, чтобы мы его по-настоящему любили? Есть такое выражение, если не ошибаюсь, в книге пророка Захарии, о Ефреме: «В восторге будет сердце его от Господа». В восторге. Господи, я в восторге от Тебя. Я увлечен Тобой. Да что этот мир? Да что все эти прелести этого мира? Да что этот Инстаграм или там вот эти сети? Да что они значат? Я с Богом беседую. Я с Иисусом Христом общаюсь. Он... простите за простое такое выражение, он в моей группе, я с ним общаюсь, он достоин, чтобы ему время уделить, чтобы ему свою жизнь посвятить. Мы поем, бывает, восторженно, стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это жизнь всю отдать. Здесь вопрос передали, останется ли церковь на великую скорбь? Мое личное убеждение, глубокое убеждение, что Иисус свою невесту не оставит на великую скорбь. Великая скорбь, она обозначена как день гнева Агнца. Вы можете себе представить, что жених будет гневаться на церковь свою? Да нет. Нет, мы не на гнев определены. Определил нас Бог ко спасению. Есть целый ряд текстов Священного Писания. За то, что ты сохранил слово терпения моего, я избавлю тебя от годины искушений, грядущей на всю вселенную. И так далее. Целый ряд текстов Священного Писания, которые дают мне право, я лично глубоко убежден, что церковь, что Христос свою церковь возьмет до великой скорби. То, что сейчас мы уже переживаем какую-то скорбь, но это ничего не сравнимо с гневом Божьим, а это любящее отцовское воспитание, молодежь. Если даже что-то Бог допускает в нашей жизни. Это любящее отцовское воспитание. У меня в семье росли одни девочки. Ну, мальчиков Бог нам не определил. Мне было трудно наказывать девочек, я вам скажу откровенно. Вот. Но наказывал, возьму их и говорю: мне так жалко тебя наказывать. Ты же девочка, мне так больно тебя наказывать. Но я-то должен сделать, потому что я тебя люблю. И хочу, чтобы ты выросла хорошей девочкой. и наказывал. И они потом еще больше меня любили за это. Друзья, и так наш любящий Отец бывает наказывает нас, но не в великую скорбь, не на гнев Агнца, а ко спасению. Я буду заканчивать, друзья, уже время перерыва. Я закончу одним библейским примером. По стану раздается клич. У кого есть золотые украшения, у кого есть золото, какие-то украшения золотые, несите всех сюда, несите. И понесли. Собралась куча золота. Бросили в огонь. И по словам Аарона и вышел этот телец. Тельца сделали, Бога себе сделали. Чем закончилась эта история? Эта история закончилась горечью. Да, временно было веселье, пляски, крики, песни вокруг этого тельца. Повеселились. А закончилась эта история тем, что этого тельца сожгли, растерли в прах, высыпали в воду, дали всем израильтянам пить эту воду. А кто-то вообще поплатился жизнью за это явное идолопоклонство. Через время по стану раздается снова призыв. У кого есть дорогие вещи, золото, украшения, несите сюда. Для чего? А скинию надо построить, где общение с Богом будет. Дорогая молодежь, во что бы вы желали инвестировать свое золотишко? У вас от Бога, вы имеете много драгоценного. Ваша юность, ваши юные силы, ваши способности – во что инвестировать? В золотого тельца, чтобы повеселиться и чтобы с этим миром позаигрывать? Есть то, что стоит, что достойно. Дорогая молодежь, он достоин, чтобы ваши юные силы, вашу юность, вашу любовь, ваши способности вложить, выложить. Достоин он, Агнец закланный. Он же достойный вашей любви. Он достоин ваших всех сил. Он достойный. Есть куда вложить свои драгоценности, друзья. И я думаю, как приятно было потом израильтянам подходить к скинии с пониманием, здесь есть и мои драгоценности здесь, в этой скинии. А кто-то с печалью мог только потом с горечью вспоминать, а я уже все отдал на тельца, расточил. У меня ничего не осталось. Юность поблекла, силы не те. А на что я затратил все эти силы? На пустое, на ненужное, на негодное растратил. Молодежь дорогая, есть тот достойный, который достоин того, чтобы ему поклониться. Смотрите, и вместе с этим сонмом святых там на небе заканчивается 5 глава, и 4 животных говорили «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Молодежь, скажем сегодня наше «Аминь» на это. Он достоин. И поклонимся ему, Господу нашему. Давайте мы еще по возможности склонимся и помолимся Господу нашему. Ему за все слава. Аминь.
Дорогая молодежь, дорогие братья и сестры, все присутствующие, мое слово будет продолжением вчерашней темы, поэтому я прочитаю снова, только один стих прочитаю. Из 5 главы книги Откровения, из 5 главы. Я прочитаю 12 стих. Можно и 11, чтобы взаимосвязь была. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение». Мы вчера говорили, как бы в ответ на вопрос, почему я в церкви, почему я так живу, почему я от многого отказываюсь, почему я стараюсь не грешить, почему я переношу страдания и лишения часто, потому что я верующий, почему я все это делаю? А потому что есть у меня Господь, который достоин, чтобы я так жил, который достоин, чтобы ему посвятить жизнь, чтобы вложить в служение ему, вложить все свои силы, старания, способности вложить. Он достоин. Дорогая молодежь, у меня всегда затруднение. Вот какое. Когда говорить о Христе, речь идет о Христе, и я понимаю, что у меня ни слов не хватит, ни времени не хватает, чтобы говорить о достоинствах нашего Господа, о том, какой Он прекрасный и чудный. Когда-то сыны Кореевы восклицали: «Ты прекраснее всех сынов человеческих». Как-то на Новый год я и у себя проповедовал на эту тему. Мне особо как ярче засияла вот эта истина. На Новый год Иисусу Христу дали имя, рожденному младенцу дали имя, да? И в книге «Песни песней» есть такое выражение: «Имя Твое как разлитое мира». Друзья, мира – это благовонное вещество такое, которым пользовались для помазания царей и так далее. Первое упоминание об этом – это Моисею Бог дал повеление из специальных веществ составить состав. Составить определенный состав. И я так посчитал, ну так у меня получилось, может, молодежь, вы точнее посчитаете. У меня получилось примерно 24 килограмма или 24 литра этого состава, этого мира для помазания. Ну, пару ведер вот этого мира. И Моисей должен был, или по повелению Моисея, должны были помазать всю скинию собрания этим веществом. Я думаю, какое благоухание. Все там благоухало в этой скинии собрания. Друзья дорогие, а здесь есть выражение, как разлитое мира. Не только немножечко помазали, а разлили целое море вот этого мира. И это только одно имя, имя нашего Господа. А имен-то нашего Господа множество, да, друзья? Множество. И нарекут ему имя чудный, чудный советник, отец вечности, князь мира. Друзья, каждое имя, оно как разлитое мира. Действительно чудный. Многие испытали, насколько это чудно. Это имя Иисуса Христа. Князь мира, властелин. Властелин вот этого внутреннего мира. И будет мир твой как река. Как река. Не просто капельки. А я так думал, а какое имя, имя нашего Господа для меня самое близкое, самое дорогое? Вот много же имен, да? Эммануил, что значит с нами Бог, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира и так далее. Друзья, а какое имя самое-самое дорогое? И знаете, к какому выводу я пришел? Я в восторге был, друзья, от этого имени. Оказывается, для меня самое дорогое имя нашего Господа – это имя, которое Он получил на восьмой день своего рождения. Это простое человеческое имя – Иисус. Оно звучит так близко к нам. Это наше человеческое имя. Я сделал такое сравнение. Когда-то, в далекой древности, сыновья Иакова пришли в Египет, чтобы купить себе хлеба. И кому они должны были обратиться там, в этой стране, за хлебом? Я думаю, пришли они в Египет и слышат везде одно имя. Звучит. Это наш Спаситель. Он усмотрел для нас, ради Него или из-за Него мы все живы остались. Он богатейший, Он второй человек после фараона. Как Его имя, братья и сестры? Как? Нет, не Иосиф. Цафнат-Панеах. Это было его имя. И в Египте все знали его под этим именем. Цафнат-Панеах. Он властелин Египта. Он второе лицо после фараона. Все перед ним преклоняются. И вот у них встреча этих братьев с этим человеком, с Цафнат-Панеахом. Они перед ним преклоняются, трепещут. Он властелин Египта. От него будет зависеть, даст он нам хлеба или не даст, будем мы живы или не будем. Но наступил момент, друзья, когда из уст этого властелина Египта они услышали другие слова. И они услышали: «Я Иосиф, брат ваш». Как вы думаете, это имя для них лучше звучало, чем Цафнат-Панеах? «Я Иосиф, я брат ваш». Иисус, Он стал нам близок. Он стал, опустился на нашу земельку, близко-близко к нам. На самую низкую ступень опустился. Ко мне и тебе приблизился. Я Иисус, твой Спаситель. Друзья, и о достоинствах нашего Господа можно было бы говорить очень много. Но я хотел чуть-чуть дальше еще. Чего же достоин наш Господь? Наш Господь Иисус Христос. Если действительно в нашей душе мы понимаем, Он достоин этого. А чего же Он достоин? Мы здесь прочитали: «Он достоин принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Я особо хотел бы остановиться на двух или трех выражениях из этого стиха. Первое. «Он достоин принять силу». Что это значит, братья и сестры? Принять силу, то есть принять власть, владычество. Он достоин этого. В истории народа израильского был необычный момент, когда одновременно в царстве было три царя. Три царя одновременно. Именно это было уже в конце жизни Давида, царя Давида. И у него был сын Адония. И он возомнил о себе: «Я буду царем». Завел себе колесницы, скороходов. Начали склоняться к нему влиятельные люди общества. Даже сам военачальник Иоав и другие влиятельные люди стали склоняться на его сторону. И он заколол множество скота, устроил праздник, собрал их всех сторонников своих, и они пировали и восклицали: «Да живет царь Адония!» Донесли об этом царю Давиду. Он же самый главный царь все-таки оставался. Я удивляюсь, как поступил Давид. Он не послал войско свое, своих сильных, чтобы они там разогнали это общество негодное. Он пригласил к себе пророка Нафана, священника Садока, сильных своих, и дал им повеление: возьмите Соломона, посадите его на царского мула, свезите его к Геону и там помажьте его в царя. Он царь. Так и сделали, вернулась эта процессия в Иерусалим, и весь город восклицает, радуется, торжествует: «Доживет царь Соломон! Доживет царь Соломон!» Как вы думаете, молодежь, к какому царю вы бы склонились? К Адонии или к Соломону? Какой царь вам бы больше понравился, больше был бы по душе? С Адонией можно повеселиться, попировать. Он пир устроил. Но это гордый самозванец: «Я буду царем». Сколько история человечества от таких деспотов, гордецов настрадалось. Настрадался народ. Сколько было беды от таких самодержавцев. А Соломон, мудрейший царь, при котором царство израильское достигло своего расцвета. Расцвета, там богатство не счесть, благополучие, мирное царство. Храм прекраснейший, место поклонения Богу великому. Друзья дорогие, кто-то склонился на эту сторону, кто-то на другую. Естественно, этот гордый Адония, он потерпел поражение, все это его общество распалось. Дорогая молодежь, особенно к молодежи хотелось сказать, да и всем нам. Сегодня, как никогда, идет движение такое, где объявился или объявляется новый царь. 6 глава книги Откровения. Братья и сестры, я немножечко откровение вам, как бы ввожу вас в книгу Откровения. Хотя здесь бывают спорные моменты, но, думаю, для нас очень серьезные уроки. 6 глава сначала. «И я видел, что Агнец снял первую из 7 печати, и я услышал одно из 4 животных, говорящих как бы громовым голосом: „Иди и смотри“». Кому это слово относится „иди и смотри“? В общем-то, толкователи так определяют, более по оригиналу она больше звучит не как к Иоанну, провидцу, «иди и смотри», а как бы к этому всаднику: «Иди, пошел в движение». И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Друзья дорогие, толкователи расходятся в толковании. Мне ближе такое толкование. Это образ Антихриста. Он во всем подражает Христу на белом коне, как победоносный. Хотя есть отличительные моменты. У него не меч обоюдоострый, который символизирует нам Слово Божие, а у него лук, кривизна, лукавство. И вышел он как победоносный. Не победителем, а как победоносный. «Я буду царем!» Друзья дорогие, как это движение сегодня принимает ужасные размеры. Мы читаем в послании Иоанна, апостол Иоанн пишет о духе Антихриста. И мы читаем, такое есть выражение. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Он в движении, он уже теперь есть в мире. А в чем проявляется этот дух? И мы пришли, как-то рассуждали с братьями, пришли больше вот к такому выводу. Смотрите, как о нем написано. «Доколе не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся, выше всего называемого Богом или святынею». Вот какой он дух. Противление, превозношение. Я есть я. Я царь моей жизни. Я Господин. Я сам управляю своей. Вы не учите меня жить. Я сам знаю. Я так понимаю. Это мне нравится. Я так считаю. Я сам устраиваю свою жизнь. Я. И этот дух, он старается где-то проникать даже в церковь. В среде молодежи где-то он старается находить какое-то место. Противление братьям. Да почему братья так? Да почему? Почему этого нельзя, того нельзя? Я сам, я хочу, я. Я есть я. Мы все взрослые, но я детский пример приведу. В детском лагере как-то на вечернем костре братья устроили, ну, для детей так наглядно показали, сколотили из жердей большую букву «Я» и водрузили ее в костер. Все наблюдают, что же будет с этой буквой «Я». Друзья, случилось что-то необычное. Я сам был поражен, но я был свидетелем этого дела. Костер сгорел, а я осталась стоять. Друзья, о, как сегодня это я. Сегодня в программах школьных насаждают детям понятие «ты есть личность», «я есть я», «все должно вокруг меня вращаться». Эти негодные родители, которые твоим желаниям не потакают. И ты позвони определенным дядям или тетям добреньким, и они такого негодного родителя призовут к ответу и так далее. «Я есть». Я. Друзья дорогие, но куда приводит этот гордец Адония? Ему же погибель уже предназначена. К ужасному владычеству в книге Откровения он выступает как ужасный зверь из моря. Это чудовище, этот зверь, который в себе соединил владычество всех вот этих ужаснейших деспотов истории человечества. Все это соединяет он в себе. И разве я склонюсь к нему? Есть же тот, который достоин. Друзья дорогие, и когда этот зверь из... Этот антихрист, этот всадник приходит в движение, а на небе там совершенно другое событие. На небе провозглашается власть Иисуса Христа. Иисус Христос царь. Какое его чудесное царство, какое его чудесное владычество. Дорогая молодежь, ну а сегодня мы стоим перед выбором. Кому мы склонимся? Кому? Способнейшие люди общества, к сожалению, склонялись к Адонии, а не к Соломону. Может быть, из-за своей гордости и своих желаний, не уразумея желаний Божьих. Друзья дорогие, но владычество Бога, оно утверждается сегодня в нашей жизни. Я и ты можем в сердце своем и в жизни своей утвердить и насказать: «Аминь, достоин Иисус Христос, достоин того, чтобы я свою жизнь Ему подчинил. Он достоин владычества в моей жизни. Он достоин того, чтобы Ему беспрекословно подчиняться. Он достоин того, чтобы Ему иметь слово в моей жизни. С Ним я буду советоваться, с Ним я буду решать все вопросы моей жизни. Он властен делать надо мной что хочет. Он, Господин, достоин принять силу». Дальше, друзья, достоин принять честь, почесть, уважение, почтение. К сожалению, пророк Исаия в далекой древности пишет: «И мы видели его, и не было в нем величия, ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили его, ни во что ставили его». Иногда молодежь задает такие вопросы: это грех или не грех, можно или нельзя, а как к этому относиться, как к тому относиться? И, братья, скажите, вот если вы не можете сказать ясно и конкретно, что это грех, ну, кажется, тогда можно. Бывает, есть некоторая позиция совета церквей, где братья так усматривают: совет церквей не рекомендует. А на местах так истолковывают: но это только рекомендация, не рекомендует. Они же не сказали, что нет, нельзя, и все. Значит, как будто все можно. Да, братья, совета церкви усматривают: это будет хуже, но не рекомендуют, но это будет плохо, может плохо кончиться. Друзья дорогие, а я думаю, вообще вопрос надо ставить по-другому. А понравится ли это Господу? А что на это скажет Господь? На мою внешность, понравятся ли ему мои распущенные волосы, или коротенькая юбочка, или понравится ли ему мое занятие, или понравится ли ему моя профессия, на которой я учусь, нравится ли ему мой стиль жизни и так далее. Где-то на одном зеркале в одном доме я видел наклеечку такую: человек смотрит на лицо, а Господь видит сердце. И вот посмотрела в зеркало, и сразу в мыслях: Господи, а Тебе нравлюсь я такая? В детском лагере послали братья переодеться двух девочек. Ну, в таком виде недолжном приехали. Они упрямились, но в конце концов согласились. Ну, а куда деться? Возвращаются, одна встала перед братьями: «Ну как я вам такая нравлюсь?» «Да не братьям, а Господу, как я тебе? Нравлюсь ли я такая или нет? Нравится ли Господу мое занятие, моя жизнь? Как? Как Господь это оценивает? Он достоин принять честь. Как я? Могу ли я почитать, почитаю ли я его тем, что не пропускаю собрание, молюсь в собрание, служу Богу? Приношу ли я ему честь? Насколько дорог он для меня?» Когда-то Бог сказал Аврааму такие слова, удивительные: как для Авраама, какую цену имел Господь, имел в его глазах. И Бог говорит ему так: «Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Апостол Павел так примерно свою жизнь оценивает: ибо я не дорожу, своей жизнью даже дорожу, лишь бы мне с радостью исполнить поприще мое и служение, которое я принял от Господа. Даже своей жизнью не дорожу. Авраам даже сына не пожалел, потому что он достоин, Бог достоин. Здесь из этого списка можно было бы остановиться на многом. И богатство он достоин, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Но я последний, кратенько еще. И он достоин славы, славы. Друзья, не как сегодня, так вот этот дух Антихриста в том, чтобы себя показать. Мы уже говорили немножко, Инстаграм и так далее, вот все эти фотографии, себя выставить, показать, или где-то с микрофончиком себя показать и так далее. Он достоин славы, чтобы нам в тени остаться, а он достоин славы. Очень прекрасные слова в свое время сказал как-то о нашем Господе Иоанн Креститель. Он так говорит: «Ему должно расти, а мне умаляться, умаляться». Дорогая молодежь, это правильный подход. Он достоин. Ему должно расти, то есть в моей жизни все больше и больше его влияния на мою жизнь. Он на вершине моей жизни, а я, а мое я там, на кресте, на кресте. Все живущие пред тобой ничего не значат. Выразился могущественный царь Навуходоносор. Друзья дорогие, мы сейчас будем молиться, и я хотел бы предложить закончить эту часть нашего служения вот такой молитвой. Как-то одного художника попросил кто-то картину нарисовать, и подписать, стих подписать. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот этот стих. Ну, а художник неверующий человек, и, видимо, невнимательно, оказался невнимательным, и он написал: «Покайтесь и верующие в Евангелие». Дорогая молодежь, я хотел бы, чтобы вот нам закончить вот эту часть общения именно с таким призывом. Может быть, нам стоит покаяться, что в моей жизни большое пренебрежение божественным. Я так мало уделяю внимания Господу моему. Я так мало о Нем думаю, о Христе. Я так мало с Ним считаюсь. Я себе легко позволяю делать что угодно. Сердце мое больше склоняется к Адонии, к тому гордецу. Я сам или сама горжусь. Друзья, наше очищение, вообще Господь хочет, чтобы оно коснулось глубже, не только наших внешних грехов, но как нам надо очищаться от своего «я». От моей гордыни. Мне это еще нравится. Я к этому привязан. Я от этого не могу отстать. Как-то на одном большом молодежном общении выходит вперед для покаяния одна девушка, видимо, верующая, так я понял, склонилась на колени, взялась за одежду и говорит: «Господи, прости меня, я так привязана к этой одежде еще». Друзья дорогие, а кто-то давно уже склонился больше к телефонам, к интернету, к этим всем видеороликам и так далее. А Слово Божие в пренебрежении, где-то на 10-м, на 20-м месте. Есть такой пример. Едут муж и жена на машине. Муж за рулем, жена рядышком. И тут ситуация какая-то сложная. И жена раз хватается за руль. А муж повернулся к ней и говорит: «Милая, Или я, или ты, вдвоем рулить мы не сможем. Друзья дорогие, Господь тоже говорит, или я, или Адония. Два царя не получится, в царстве не получится. Или же я буду господином в твоей жизни, или если ты, ну ты... Я допускаю, но иди своим путем, но я тогда останусь в стороне. Но куда приведет этот Адония? Это гордыня наша нас. Друзья дорогие, сегодня он достоин принять силу, принять власть. Каково сегодня наше отношение к Иисусу Христу, молодежь? Это самое главное. Самое главное. Она определяет наше отношение и к электронике, и к внешности, и к служению Богу, и так далее. Если Он достоин. В одной церкви появилась проблема с покраской волос. Братья беседуют. Не слушаются, не покоряются. Дошло дело до членского собрания. Хоть отлучайте меня, но я это оставить не могу. Что тебе покраска дороже церкви, дороже Христа? И ты за свое держишься? Друзья дорогие, что для нас дороже? Что для нас дороже? Если Христос достоин, Он достоин того, чтобы мы всецело Ему принадлежали. Друзья, это такая радость, такое удовлетворение принадлежать этому небесному Царю. Как-то из нашей церкви группа была, оказалась на браке в одной церкви не нашего братства. И там встретились с одним человеком. Он когда-то был отлучен в нашей церкви и оказался там. Там его восстановили, приняли. И они встретились. И тот говорит, да вот, вы там. Ну, наш город Отрадный, называется Отрадный. Да вы там в Отрадном, да вы за забором живете. Того нельзя, этого нельзя. Под крышей, под забором, как в тюрьме. А брат говорит, а мне так приятно за этим забором. А ты как бездомная собака. У тебя ни крыши над головой, никакого забора, ничего. Вот скитаешься туда-сюда. А нам так приятно, что у нас есть Господь, что у нас есть церковь, что Его заповеди, они благие. Это же самое лучшее, что есть у Бога для нас. Самое лучшее – это благой наш Господь, который для нашей души имеет все самое лучшее. И Ему покориться – это же честь, это же радость, это же торжество, друзья. Мы сейчас будем молиться, друзья, но я хотел бы предложить перед молитвой, может, есть кто в нашем собрании, кто видит, что моя жизнь не соответствует тому высокому званию члена церкви, а может, кто-то вообще еще далек от Господа. И Христос пренебрежение, и сердце обросло уже многими грехами. Тем более, друзья, что мы хотим во второй части, так я понял, братья планируют совершить вечерю Господню. Может, в чем-то сердце есть побуждение покаяться перед Богом. Вы можете пройти вперед для молитвы. Для молитвы. Может быть, мы так сделаем, встанем, друзья, и споем один куплет из песни. Есть ли место Иисусу, чею кровью мир омыт? А кто имеет побуждение к покаянию, пожалуйста, можете проходить вперед.